Третья книга царств, 18, Стису, конечно, обе Илии. И в первом стихе написано, что в третий год это случилось. И можно понять, что служение Илии, это было всего 3,5 года. И в Новом Завете найдем, что Илия как-то будет и тоже в последние дни. И когда Иоанн Креститель начинал его служение, Иисус сказал, что он является в принципе Илией. Это не значит, что он сам Илия, он Иоанн. Но это значит, что он как-то исполнял все то, что написано, тот пророк, который будет назван Илией. И получается, что до пришествия Иисуса должен быть какой-то Илия. Еще раз. Я не думаю, что это требуется, чтобы буквальным образом Илия воскреснуться, хотя это вполне возможно. Это значит, что будет какой-то пророк, который будет за, наверное, и тоже 3,5 года проповедовать в Израиле, чтобы обратить Израил обратно к Богу. И кажется, что тот 3,5 года, это тот 1260 дней, это тот срок. О том, что несколько раз мы встречаем Даниил и Откровение. Время скорб, который будет в последние дни. Но это просто между прочим. А Бог явился к Илии и сказал, что я дам дождь на землю. Кто спорил бы, что Илия на самом деле верующий человек, он верил очень сильно, но у него была такой страшная гордость. И гордость это для Бога, это мерзость. 17 глава, 1 стихе, Илия сказал, «В сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». То есть Илия так сказал, что по моему слову не будет дожди, и дождя будет только по моему слову. И это не совсем правильно, потому что сейчас Бог сказал, что я дам дождь на землю. Я думаю, что значительность в том, что Бог хотел как-то чуть, ну, корректировать то, что Илия сказал, когда он сказал, что я дам дожди, и я буду молиться, чтобы дожди не будет. Бог как-то показался, что нет, я дам дожди. То есть Илия играл роль Божия. Он как-то показался, как он сам Бог. И это мы видим, ну, чаще всего у религиозных людей. Они играют роль Божия. И это не то. Считают, что, допустим, я могу судить, что ты не то, он хороший, он плохой и так далее. В этом плане мы играем роль Божия, как судья. И это нельзя. И разным образом мы это видим. Тоже такое понятие о том, что если я не буду тебе простить, значит, Бог тебе не простил. И Илия, по-моему, имел такую слабость. Он тоже пытался играть роль Божия. И еще мы встречаем в третьем стихе с этим Авдия. Написано, Авдий же был человек весьма богобоязненный. И в четвертом стихе написано, что когда Иезавел истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Когда Иезавел и Ахав преследовали Илию, в 17 главе написано, что Бог питал Илии тоже хлебом и водою. И все-таки это, чтобы Илия понял, что он не единственный пророк Божий, что был еще даже 100 таких пророков, и Бог поступал с ними так, как он поступал и с ним, то есть Илии. И дальше тот Авдия, безусловно, и тоже верующий человек, Бог это сказал. Но Илия чувствовал, что он единственный человек в Израиле, который пророк и верующий. 22 стих сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господень». И дальше 19 главу мы читаем, как он убежден, что он единственный верующий в Израиле. Я прочитаю 19 глава в 14 стихе, он сказал Богу: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один». И это не совсем то. По крайней мере, 100 пророков, которые тоже искренние, у кого тот же самый опыт с Богом, так как был у Илии, когда Бог ему кормил вот, хлебом и водою, при преследовании на руках Иезавеля, то же самое. Тот Авдия то же самое сделал с этими 100 пророков. И мы сможем и тоже в нашем унинии так и считать, что я единственный, все неискренние, я единственный искренний человек. Все другие как-то не то, а я как-то остался один с Богом. Я уверен, что у нас всех были такие вот случаи, такие ощущения, что в принципе все на этом свете не искренние. А я искренне, я остался один. И Илия, почему мы читаем об Илии, чтобы каждый раз у нас такие ощущения есть, мы понимаем, что да, нет. То, что у нас есть, это тот же самый опыт, так как был у этого Илии. Мы не один. Ни одна на этом свете. Есть еще искренне верующих людей, у кого, в принципе, по сути дела, были похожи опыты так, как у нас. Так как Илия был один, и Бог ему покормил каждый день водою и хлебом. То же самое. В 4 стихе Авдий объяснил, что даже был 100 пророков в пещерах, и я питал их хлебом и водою, когда Иезавель истребляла пророков Господних. И тоже, дальше 19 главу, и тоже читаем, как Илия и тоже спрятался в пещерах. Опять, Бог хотел ему показать, что все твои опыты, которые ты считаешь, уникальны для тебя, и только ты имел такие вот испытания. Знаете, ты не единственный человек, у кого был всякие эти испытания и жизни опыта. Это единственное. У человека есть такое чувство, что я уникальна. Я не могу объяснить тебе мою жизнь, ты не будешь понять. И правда, в одном плане. Но мои тоже, в принципе, не уникальны. В том плане, что у каждого у каждого есть кто в жизни, у кого было кое-что похоже. И почему? У нас есть цели понятия церковь. Это чтобы встречать с людьми, не только чтобы чай, кофе попить и болтать, а чтобы общаться. И поскольку общаемся с людьми, мы начинаем понять, что нет, я не единственный. Я думал, что я, только я имел такой опыт. А поскольку мы начинаем с людьми поговорить, мы понимаем, что да нет, я не такой уникальный. И тем более, читая Библию, мы в принципе читаем кучу биографий. Биографии Илия, биографии Авдия и так далее. Зачем Бог так выбрал? Он решил дать нам книгу, Библию, которая полна биографиями. Зачем? Потому что он специально выбрал этих примеров, этих людей. И чтобы мы все поняли бы, в конце концов, что ага, то, что творился со мной, то, что я испытывал в жизни, в принципе, это то же самое был у какой-то человека раньше. И самое страшное, когда человек чувствуется совсем один, совсем одинокий, совсем одна. И так жить очень сложно, даже невозможно. Поэтому Иисус сказал, что он является как иго. И из-за этого наш груз становится легче. Не значит, что сам груз фактически легче, но Иисус является иго. И чтобы тот груз мы сможем поделить с другими. И он является единственный путь для этого. И это цель, вот суть, я понимаю, церковь и общение с другими верующими. Чтобы тот груз, который у нас есть, становился бы легче. И это только Иисус, который является тот посредник, тот иго, который делается так. И это так, в принципе, Бог действовал Илии, показав, что все то, что ты испытывал, но жил в пещерах. Я питал тебя хлебом и водою, ты пророк Божий. При преследовании на руках этого Иезавеля ты не единственный. Даже был 100 человек, у кого были то же самое опыта. Но Илия, как мы будем читать 19 главу, в принципе не хотел это принять. Он предпочитал иметь такой подход о том, что я единственный, я один, все других не то. И может даже спорить, что Бог в конце концов сказал ему, да ладно, все, если ты так думаешь, нет, твое служение я буду прекратить. И Бог передал его служение к этому Елисею. Ну, дальше, 18 главу. Был страшный город, и воды вообще нету. И Авдия и Ахав бегали по всему Израилю, чтобы собрать животными. И Илия встречал с Авдией и сказал, ну ладно, я хочу показаться к этому Ахаву. Авдия сказал, да нет, а что, я буду сказать Ахаву, что я с тобой встречал. И вроде когда есть такое предназначенное место для встречи, ты просто исчезаешься. Потому что, кажется, это часто случилось. В 12 стихе Авдия сказал, когда я пойду от тебе, тогда Дух Господень унесет тебе, не знаю куда. Кажется, это довольно часто случилось, что Дух Господень взял Илию куда-то по-другому. Итак, когда будем читать 19 главу, как Илия как-то исчез, колесница, огненные пришли, и он как-то исчез. Есть те, которые считают, что он как-то ушел на небесах. Но я не думаю. Это просто так, что опять Дух Господень унесел от Илию. И даже пророков вышли на поиск Илию. То есть после этого они ожидали, что он где-то на каком-то горе Бог ему унесел куда на другом горе или где-то здесь на земле. То есть получается, что он не шел на самом небесах. Потому что после смерти мы все будем без сознания, состояния. И Иисус является первенец от гроба. То есть он является первый человек, который приобрестил для себя вечность. Это не то, что Илия был первый человек, который жил вечный. Нет. Он вроде умер, и в конце концов воскресенье будет, судный день будет, и мы только получаем вечность, то есть вечные жизни на судном день, на судном троне Иисусом. Итак, Илия собрал весь Израиль вместе и сказал, ну давайте, мы будем показать, кто есть Бог, или Ваал, или Яхве, то есть Бог Израилева. И в 21 стихе подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. Это такой логик, который мы тоже сегодня встречаем. Или Бог есть, или нет. Или Иисус является Сын Божий, или нет. И если так, у нас третий выбор, третий путь нету. У нас только вот такой выбор между нами. Или Господь является Бог, или Ваал. И если на самом деле Господь является Бог, если на самом деле Бог есть на свете, если на самом деле Иисус является Его Сын, тогда то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. В большинстве, кажется, на этом свете живут как-то очень пассивные. Очень пассивные. Это для им ни при чем. Кто есть Бог? И нам надо понять, что мы тоже стоим перед таким выбором. Если на самом деле Иисус является Сын Божий, если на самом деле Бог есть на свете, то получается, что то последуйте Ему всем сердцем. Я поэтому ободраю людей креститься, то есть делать тот окончательное решение. для него. И говорит со мной после служения, если вы интересуете креститься. И он сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Хромать на оба колена. То, что он имел в виду. Я думаю, что он визуально имел в виду, что человек, который хромает, вообще сперва на одном ног, потом на втором. Но он сказал, что вы хромаете на оба колена. То есть сперва на правый, потом на левый. То есть не надо такой нерешительности. Бог, есть ли Бог на свете или нет? Ну да, есть. Но да нет, это Ваал, я не знаю. Нет, он хотел, чтобы они до конца выбрали. И это абсолютно говорится иногда у нас тоже. Что ну ладно, Бог есть, ну да. Ну я не знаю, наверное я буду Ваалу. И как хромаем, как написано, оба колена. Сперва тот колено отказался, потом левое, потом правое. Как-то такая нерешительность. Поэтому Бог придумал то понятие крещения, чтобы человек окончательно на один момент, на один предназначен время в жизни. В моем случае 20 ноября 1983 году. Когда мы вот как взрослых людей решили окончательно, что я, ладно, я для него. И это полезно даже в психологическом плане, что мы решаем так конкретно, так окончательно, чтобы мы не будем дрейфовать в жизни. Ну да, наверное, нет. Итак, он собрал все пророков Ваалових, 450 человек. И сказал, ну пусть Бог, который является Богом, отвечает огнем. И они начинали тогда вот кричать, Ваалю, услышь нас, Ваалю, услышь нас, вот в 26 стихе, но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвенника, и скакали они у жертвенника, который сделали. Потом, по-моему, Илия смеялся, не в плохом плане смеялся, в 27 стихе. Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Это не то, даже если человек... Видимо, заблуждением, это не для нас, как-то смеяться над ним. Это не то. И я понимаю, что он использовал здесь какой-то сарказм. Несмотря на то, что у него был в другом плане очень крепкий веру. Его вера такой. Он прекрасно знал, что я буду молиться Богу, и вот огонь будет с небеса. Он это прекрасно верил и знал. То есть в одном сторону. У него такая вера. Вера вообще такой прекрасна. Но и тоже, несмотря на то, что он на самом деле необыкновенный, сильно верующий человек, у него был такой гордость и такой способность и склонность смеяться над другими. И это очень неприятно. И сразу мы видим, что вполне может быть, что у человека есть и тоже вера, и тоже как-то не то поведение на одном и то же время. Иногда мы встречаемся с человеком, который считает себя верующим, и мы думаем, да нет, ну как ты сможешь быть верующим человеком, если ты и то же так и так поступаешь? А читая более внимательно Библию, мы понимаем, что почти все эти герои веры, так как Илия, например, у них и тоже были какой-то слабость, какую-то слабую сторону у них. Это ободрение тоже для нас, потому что иногда мы считаем, да нет, я верю, но и тоже как-то не верю. Я верю, но мое поведение как-то не то. Разве я верующий? Да нет, это не оправдание для греха, абсолютно нет. Но все равно это как-то ободрение о том, что Бог как-то рисовал картины этих людей, которые будут во Царстве Божьем. Так, что, ну ладно, они верили, но и тоже имели какой-то долг вот, слабости. Вот. Итак, вот, когда написано, Илия смеялась, наверное, твой Бог задумался или занят чем-либо. Чем-либо. Но это, конечно, перевод, но не совсем хороший перевод, потому что оригинальный текст на еврейском, не на русском, не на английском. Но я понимаю, что лучше перевод для этого или занят чем-либо, значит, разве он не в туалете? То есть кричи погромче. Кстати, добро пожаловать, наш брат Toussaint, который из Америки, только что я вижу ему. Greetings to brother Toussaint from America. He just walked up, so greetings. And we'll do in English as well from now on then. So, 1 Kings 18, verse 27, Elijah is mocking the worshippers of Baal, and he's saying, isn't your God like busy? And I'm saying that the Hebrew can possibly mean, isn't he in the toilet? And I'm saying that although Elijah had great faith, yet in fact he had this weakness as well, this arrogance and this mocking of others. 30 стихе, verse 30, 1 Kings 18. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Это на горах. So this altar where all this happened in verse 30 is described as the altar of the Lord that was broken down. And it was on the top of a hill. И столько раз в Библии, в Ветхом Завете, Бог жаловал о том, что у вас ваши высотах, это должен быть в храме Божьем. И что вы делаете, ваше богослужение? Зачем вы строили алтари на высотах? Often in the Old Testament we're told that Israel were wrong because they worshipped God on the high places. And they didn't go and worship before the altar of God in the temple, in the sanctuary, as they should have done. Итак, это не совсем то, что Илия использовал тот жертвенник Господень, который на высотах, и не на храме. And so it wasn't completely right that Elijah was using this altar on the high places as an altar of God. Но все равно Бог действовал через это. But God worked through that all the same. Похоже на этом притч Иисусе, когда он сказал, что он раздал таланты. It's like the parable of the talents. Парень, у кого был только один талант, он пришел и сказал, что я ничего не сделал с этим. The guy with the one talent, he comes and says, well, I didn't do anything with it. Иисус сказал, а зачем? Ты не положил тот талант на банке, чтобы получать какой-то процент. And Jesus says, well, why didn't you put the talent in the bank so that you would have got some interest? Это нельзя по закону Божьему для евреев отдать свой денег за процент. It's not allowed for a Jewish person under the law of Moses to give out their talent, to give their money into a bank to get interest from their brother.
Иисус имел в виду, по крайней мере, ты мог бы кое-что делать, хотя это не идеально, я принял бы тебе.
Jesus is saying, look, you should have done at least something, even if it wasn't the best, even if it was a technical infringement of the law, you should have done at least something for me.
И здесь то же самое. Использовать эти высотах, эти алтари на высотах, это, по идее, это нельзя. Ну ладно, человек Илия это сделал, и Бог это принял.
So to use the high places to worship God was not the best, but all the same, Elijah did it, and God kind of accepted him.
Это не значит, что мы сможем как-то бесшабашно, как-то несерьезно служить Господу, считая, да ладно, это достаточно для Него.
This, of course, doesn't mean that we can just serve God as we think, not caring the quality of our service or whatever.
Но это тоже является на другом сторону ободрения, о том, что Бог так жаждет для отношения с нами, что Он готов принять человека, где тот человек стоит.
But on the other hand, it is encouragement to us that God so thirsts for fellowship and relationship with His children that He's very eager to meet us wherever we stand and to accept whatever we are offering.
Итак, Илия 33 взял воды, 34. наполните 4 ведра воды. И чтобы никакой вопрос не было бы, откуда тот огня. So Elijah says, fill 4 barrels with water and pour that on the animal, so there'd be no possible question as to where the fire came from, and that this was a miracle. Вы помните, это была страшная жара. But remember, this was a terrible drought. И вообще, голод был, и воды вообще не было. And there was really no water. Тем более, они там на горе, на самом высоте. And they were on top of a mountain. И это что-то, тем более, 3 раза это делать. And on top of a mountain, and they did this 3 times. Получается, всего 12 ведра воды. So that would have worked out at 12 barrels of water. Так, 12 колен Израилева, like the 12 tribes of Israel. Итак, он молился, and so he prayed. 36, verse 36. Господи Божий Авраамов, да познает сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой. So he prays, God of Abraham, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant. В принципе, Иисус это цитировал, когда он молился Богу от Иоанна 17 года. And Jesus basically quotes this when he prays to God in John 17. Когда он сказал, ну пусть я буду как-то, ну, пережить распятие и воскресение будет, чтобы да познает весь мир, что ты один Бог и что я раб твой. This is basically what Jesus prays when he says, God, basically he's saying, get me through the crucifixion process and the resurrection so that the world might know that you are God and I am your servant. Итак, мотивация для этого. Это чтобы людей познали бы, что Бог есть на свете. So his motivation was correct, that people would know that there is a God in Israel. The God of Israel is the God. И с нами, когда у нас есть такие проблемы, мы молимся Богу, иногда не получается. И, наверное, ответ нету, потому что нашей мотивации нету. Sometimes we pray, we don't get answers, and maybe it's because the motivation is wrong. Наша мотивация не должна быть, чтобы я сам буду оправдан перед глазами мира, а чтобы Бог будет как-то познан в Израиле, в мире. The motivation should not be that I am justified, but so that the name of God is respected and is made known and is declared. 38. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах. Fire of God comes down and not only consumes the animal, but also the altar itself, the wood and the stones and the dust even. Это, наверное, Бог хотел показать, что, ну ладно, ты использовал тот алтарь на высотах, но я буду это и тоже разрушить. Это не то, что я хочу. Ну ладно, я действовал с тобой, я действовал в этом положении, в рамках этого ситуации, которую, ну, ты дал мне, но это далеко не идеально. So I think this is God saying, look, Elijah, your use of the high places is not ideal. And I work through that, I tolerated that, but it's not what I want. And so he actually destroys the altar itself. Опять ободрение, что вот Бог на самом деле хочет действовать с нами хоть на любом уровне. This is again encouragement that God is prepared to work with us on any level. 41. И сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Хотя никакой показательства нету, что дождя будет. He says to Ahab, eat and drink, for there's a sound of abundance of rain. But there was no evidence that rain was coming. Он это сказал чисто по веру. Он верил, хотя непонятно, никакое, ну, визуальное доказательство, что дожди будет. Он чувствовал и представил, ситуации, который будет, хотя это не перед его глазами. So he is saying here that he's showing here faith in feeling and imagining a situation as if the prayer has been answered, even though visually, concretely, there is no evidence that it has been. Итак, Иисус также сказал, что нам надо молиться, представляя то, что мы спросили, фактически уже есть. This is exactly what Jesus said. Pray, believing and imagining that what you have asked for, you have. Это вера. То есть, когда мы молимся, это не просто надежда. Ой, наверное, будет, но я постараюсь, но я молюсь, наверное, будет, наверное, нет. Если мы знаем точно, что, ну да, то, что я молюсь, о том, что я молюсь, это точно воля Божия, мы сможем тогда представить, что это уже есть у меня. So when you pray, this is not just in hope. I pray and I hope, well, maybe I get it, maybe I don't. If you are sure that what you're praying for is according to the will of God, then we can pray imagining that we have already received it, that it's there. И это не все автоматически случилось. 7 раз Илия молился. 42-й положил лицо свое между коленами своими. Это не просто там, ну давай, дожди, вот дожди. 7 раз он так молился Богу. 1 раз ответ нету, 2 раз нету, 3 ответ нету. Только с самого конца. So this all didn't happen automatically. He prays really intensively. He puts his head between his knees and he does it 7 times. Just imagine, the first time, no answer, second time, no answer, third time, no answer, and so forth. But he really had to pray intensively. И опять 44-й, он сказал Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебе дожди. То есть он так уверен был, что тот дождь будет. He's so sure that the rain is going to come, even though it hadn't come, that he says to Ahab, get your chariot ready and start moving and get down from the mountain because there's going to be really heavy rain. Although there was no evidence at that time that there was any rain coming. И вот это является верой. And that's what faith is. И что мы на самом деле представляем ситуации, так как это уже. That we imagine the situation that we're praying for as if it has already happened. Конечно, это требуется, что мы 100% уверен, что то, что я спрошу, это на самом деле воля Божия. Now, of course, to pray like that, you've got to be 100% sure that what you're asking for is according to the will of God. И откуда мы знаем воля Божия? And from where do we know the will of God? Вот в этом играется роль Библии. And that's where the Bible plays its role. Потому что Библия является Слово Божие. И воля Божия откроется здесь в Библии. Because the Bible reveals the will of God. It is the Word and the will of God. Поэтому Иисус сказал, что если Слово Мое пребывает в тебе, ты будешь спросить что угодно и получаешь. Jesus said in John 15, if my word abides in you, then you will ask what you want and you will get it. Потому что наша воля тогда будет его воля, если Слово Божие пребывается в нас. Because if his word abides in us, then our will becomes his will becomes our will. Итак, у нас, наверное, плохой опыт с молитвами, потому что мы думали, что молитва это просто, ну, я надеюсь, что, наверное, я получаю, тогда я пишу такой длинный список перед Богом, отдам, но если я кое-что получаю, то слава Богу, если нет, то нет. This is the problem a lot of people get into in prayer. They have a bad experience of prayer in terms of answers because they, as it were, make a whole list of requests to God and think, yeah, well, I might get something, I might not. Let's just hope for the best and see. С таким подходом у нас не будет очень положительного опыта с молитвами. With such an approach, you won't have a positive experience of prayer. А если мы сперва знаем точно, что да, я буду попросить к для этого, зная, что это точно воля Божья, тогда вот мы сможем представить, что я уже это получил и получен. But if by searching the scriptures you know concretely that what you're asking for is surely the will of God, and you ask for it, you can imagine that you actually got it, and then you will get it. И тогда начинается очень верхняя спираль в нашем духовной жизни, где каждый играет, но каждый момент играет свою роль. Наше чтение Библии, наша молитва, наша вера. Все как-то взаимно укрепляется. And that's where you get into an upward spiral of spiritual life. Bible reading, prayer, faith, the experience of answered prayer. It all strengthens each other. And each aspect of the spiral kind of strengthens and confirms each other. И когда мы думаем, как это было возможно, чтобы Иисус на самом деле не согрешил, имея наше природе, не согрешил, как это может быть? As we come closer to the Son of God and the cross, we again, I guess, have that question, how could it be that a man of our nature, not God himself, but a man of our nature, actually did it, actually pulled it off, actually never sinned? How could it be? И вот так, я понимаю так, что из-за этого верхней спирали, он больше всех испытывал тот верхний спираль, его молитвы, его веру, его размышления о Слове Божьем, все как-то укреплялся человек, и чтобы до конца он был совершен. This is how it was, I think, with him, a man of our nature, not pre-existing, but of our nature, that he, in his Bible reading, in his reflection on God's word, in his faith, in his experience of answered prayer, the whole thing spiraled upward so that a man with human nature actually never sinned and died on the cross in perfection. У кого есть кое-что добавить?
Вопросы, добавки. Добавки. Ну, по теме.
По теме.
Вопросы есть?
Тишина конкретная, да. Почему? Понятно ли для сегодня все?
Понятно.
Ну, слава Богу, что никто не начинал в Китае или... как в прошлом раз. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11. So then, no more comments, let's read from the 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11, 23 to 29. 1 Corinthians 11, 23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите, это мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеб. We're going to give thanks for the bread. Отче, обращаемся к Тебе во имя нашего Господа Иисуса. Тебе поблагодарить за то, что Ты дал нам Иисуса. За то, что Он фактически умер для меня. Отче, спасибо Тебе огромное. И пусть на самом деле Его смерть не была бы зря для меня. А пусть, Отче, мы будем на самом деле покаяться, пусть мы на самом деле будем жить в обновленной жизни. Во имя и ради Него. Аминь.
Аминь. Спасибо.
Thank you.